каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Действительно, Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин на средних частотах на 549 АМ вещают в ваших радиоприемниках. Хорошей субботы всем! И, знаете, эта неделя была богата на события. На события, которые заставляют улыбаться, события, которые заставляют грустить, и события, которые, на самом деле, заставляют думать, а в какое время мы, собственно, живем.
Для начала, мои дорогие, я бы хотел бы вообще, чтобы мы обратили внимание на нашу традиционную рубрику «Маразм или крымизм недели». У меня есть три претендента на победу в этой номинации. Первое, значит, сообщение от Россельхознадзора по Республике Крым о том, что в Крым не пустили мартышек, хорьков и тысячу рыбок. Это, по-моему, достойное вообще сообщение Россельхознадзора.
Россельхознадзор. Да, прошу обратить внимание, не ветнадзор, да, какой-нибудь.
А это Россельхознадзор, это традиционные такие крымские культуры, сельскохозяйственные мартышки, хорьки и аквариумные, тысячи аквариумных рыбок, которые угрожали Крыму. Но Россельхознадзор стоит на страже законности, правопорядка и границы, и он не пустил этих самых мартышек, хорьков и тысячу рыбок. Не знаю, подходит ли, связана ли как-то эта новость с другой новостью, вот новость про мартышек, хорьков. Значит, Сергей Аксенов вошел в тройку губернаторов-блогеров. Значит, чем мы, собственно говоря, его поздравляем. Сергей Аксенов, мы поздравляем вас, дорогой Сергей Владимирович, вы заняли второе место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за апрель 2016 года.
А если вы хотите первое место, то вы можете открыть свой блог на Крым Реально.
Знаешь, если вы хотите первое место, то извините, но первое место, я думаю, занято. Рамзан Ахматович вряд ли поступится, даже Сергею Владимировичу первым местом вот в этом самом рейтинге цитируемости.
А в разных сетях будет. Кадыров в Инстаграм, а Аксенов в Фейсбук.
Логично, да. То есть по версии.
А он может еще в Одноклассники перейти, там будет уйма просто.
Хорошо. Значит, внимание. Ну и еще, мне так кажется, такой вот маразм недели достаточно интересный. Это то, что у нас... В Крыму уже заявили о том, что 250 тысяч туристов приехало, да, на майские. То есть еще вчера было 200 тысяч, вот как-то за сегодня уже привезли еще 50 тысяч. Ну, в принципе, если каждый день по 50 тысяч, то в месяц это будет 1,5 миллиона, то, в принципе, за год где-то можно выйти на население всей Российской Федерации. Оно все посетит.
А куда их девать потом? Вот прибывает и прибывает.
Мосточек не вари. Да, ну что делать?
Мосточек не вари.
Хорошо. Но обо всем этом вы вряд ли прочитайте на сайте Крым Реалии. Во всяком случае, если вы сейчас находитесь в Крыму. Павел Казарин.
Да, друзья, на самом-то деле вы-то слушаете самое экстремистское в Крыму СМИ по версии Натальи Поклонской. Вот такая вот, на самом деле, статуэтка условная может теперь стоять на нашей редакционной полочке, потому что на этой неделе стало известно о том, что Роскомнадзор по требованию Крымской прокуратуры объявил Крым Реалии экстремистским сайтом и запретил к нему доступ на всей территории Российской Федерации. Уже накануне, вчера утром доступ, собственно, к интернет-площадкам был заблокирован. Ну, собственно, продолжалось это не так уж и долго, я так понимаю, что уже начиная с сегодняшнего дня, вот как бы каким-то таинственным образом, и мы сейчас
у меня
в нашей
есть
студии хитро перемигиваемся.
У меня есть версия.
Блокировка была снята.
Наталья Поклонская решила почитать, что там на сайте Крым Реали, и не смогла это сделать.
Попросила разблокировать. Давайте пойдем вообще по хронологии. Первое заявление Натальи Поклонской о блокировке сайта на самом деле были сделаны еще в этом году или в 2015-м? Потому что в 2015-м, вот если я заходил, собственно говоря, на, как он, Роскомнадзор, да, этот сайт, и я читаю, что доступ к сайту Крым Реалии заблокирован на территории Российской Федерации еще 25 сентября 2015 года. А также рекомендуется удалить страницу определенную, в которой якобы содержатся какие-то экстремистские материалы, 30 сентября 2015 года. То есть вот прошло полгода, даже больше, чем полгода, извините.
Да, месяца 9.
То есть мы пронаблюдали вот эти 9 месяцев, и тут появляется госпожа Поклонская и говорит: подождите, но ведь как бы этот же сайт заблокирован, а я его до сих пор так и не смогла прочитать.
Это,
как
знаешь,
бы,
да? Это вот абсолютно такая, сейчас, может быть, не в яблочко, но тем не менее, литературная аллюзия, когда Герцен с Огаревым выехали из царской России в Лондон, они издавали там журнал «Колокол». Так вот, формально за распространение этого журнала было запрещено на территории Российской империи, но император Николай Александр II... Он обязал всех обязательно чиновников и губернаторов
оформить
подписку, потому что только из журнала «Колокол» они могли узнать о происходящем в их родных губерниях, потому что местные, как бы, местные представители там, ежемесячных изданий, они, собственно, были очень комплиментарны по отношению к имперской власти, по отношению к решениям, которые принимались в Москве, и только из оппозиционного лондонского издания в середине 19 века губернатор в какой-нибудь Твери мог узнать, что же у него, собственно, в Твери и происходит. Это, на самом деле, такая вот любопытная аналогия. А может быть, все объясняется проще. Может быть, у Владимира Константинова, на самом деле, есть любимые авторы на нашем сайте. Он любит читать. И когда запретили этот сайт, он позвонил Наташе Поклонской и говорит: ну, Наташ, ну что ж ты делаешь? А как я теперь буду читать? Ну,
вот мне кажется, смотрите, что многие расстроились.
Да, коллеги, значит так. Сайт на самом деле заблокировали в Крыму. Да? На самом деле его заблокировали в Крыму. И это произошло 11-12, ну, не только в Крыму, но вообще на территории Российской Федерации, а также на территории аннексированного Крыма, который Российская Федерация считает своей территорией. Значит, вот везде, где контролируют ситуацию де-факто российские власти, сайт заблокировали, его нельзя было читать. Но что самое интересное, значит, нельзя было читать только русскую версию сайта. А у сайта Крым Реали также есть украинская версия сайта и крымско-татарская версия сайта. И их можно, значит, их можно было продолжать читать. Также можно читать Крым Реали в Твиттере, в Фейсбуке, можно ВКонтакте, в Одноклассниках, на Ютубе. Также можно смотреть наши радиопрограммы.
Кстати, вообще вся эта история с внесудебными блокировками сайтами, она началась где-то в конце 13-го, начале 14-го года. Вот мы вчера, позавчера разговаривали в этой студии с Юлией Березовской, это главный редактор, генеральный директор российского издания «Грани.ру», которое было первым российским изданием, которое после вот внедрения этого нового порядка внесудебной блокировки Роскомнадзором оказалось заблокировано. Сегодня редакция живет за пределами Российской Федерации, потому что сотрудникам угрожает просто физическая безопасность, если они попытаются к себе домой приехать. И она рассказывала, что... Во многом это тогда было на фоне Олимпиады, и, возможно, в рамках готовящихся планов в Москве по аннексии украинского полуострова вот такое вот создание такого вот инструмента по блокировке неугодных СМИ на упреждение. Она рассказывала, что вот, например, их борьба за доступ к российскому своему читателю была довольно долгая. Они в блокировке находятся там 2 года и 3 месяца, по большому счету. Они за это время создали 608 зеркал. То есть, говорит, примерно одно зеркало в день банит Роскомнадзор. Они каждый день, там каждые 1.5-2 дня создавали новое зеркало для того, чтобы у их читателей был возможен доступ. А более того, они ссылки в социальные сети на свои материалы выкладывают сразу автоматически, ну, ссылка не на Грани.ру, а на зеркало, которое в конечном счете ведет Грани.ру. Она говорит, да, в какой-то степени это снизило на первом этапе наш трафик, но потом в конечном счете удалось все нормализовать. А потому что современный мир — это мир, в котором, ну, нельзя все взять и запретить, повесить большой амбарный замок, потому что все запреты, они техническим образом довольно легко обходятся.
Серёжа, а вот, было, кстати, желание. Каким образом обходятся эти технические запреты?
Ну, самый простой способ – это сейчас установить новую версию браузера Opera, в котором есть встроенный VPN, и даже ничего дополнительного.
Ты не ругайся, ты скажи нам, я человек из 20-го века.
Заходишь на поисковик, забиваешь Opera, да. Тебя перекидывает Opera на сайт Opera, да. На сайт браузера Opera, и скачиваешь последнюю версию, правильно?
Да, скачиваешь последнюю версию, там уже есть это встроенная функция в VPN.
Ну вот смотри, браузере. Вот я просто как бы захожу на сайт, пытаюсь найти, забиваю в поисковик Крым Реалии, пишу, он мне выдает, там нет доступа, там, да. Или ограничено там Роскомнадзором. Мои дальнейшие действия, я скачал вот этот браузер Opera, да?
Ну, нужно его установить, открыть и посмотреть в настройках. Должен быть включен режим этот VPN, и все. В Google Chrome есть функция сжатия трафика, это тоже позволяет обходить блокировку на самом деле, потому что трафик проходит через сервер Google, и действия запреты Роскомнадзора на это не влияют.
Есть
можно
еще
скачать,
да.
Приложение, которое обеспечивает доступ через VPN. Можно скачать Tor,
как вот это мобильное. Псифон я слышал.
Вот, Псифон, да, есть. Есть Tor, это отдельный браузер, через который можно заходить. Там очень длинная цепочка IP-адресов получается, и невозможно отследить. Никто еще эту сеть не взломал.
То есть, давайте так, очень, обойти все эти запреты очень просто.
Множество способов есть, и множество есть инструкций в сети интернет, как их обходить, в том числе и на сайте Крым Реалии, в социальных сетях.
Да, вы просто можете зайти в Фейсбуке на страницу Крым Реалии, и
там есть очень простая инструкция.
Там простая инструкция. Кстати, вот разговаривали накануне с Марьяной Драч, это директор Украинской службы Радио Свобода, она рассказала нам, что вообще в постсоветское время примеры блокирования подразделений Радио Свобода в разных странах, они случались, но, конечно, они были не столь частые, поэтому прецедент с Крым Реалиями, он тоже на виду. Давайте послушаем ее мнение.
К сожалению, такие прецеденты есть, но все-таки практика разных стран разная, и это нужно учитывать. Например, полностью заблокирована работа наших коллег в Иране, Туркменистане, Узбекистане. Также время от времени блокируется сайт белорусской службы Радио Свобода, обычно во время президентских выборов. Запреты нужно обходить, но тем не менее вслед за ними часто появляется давление на журналистов, которые сотрудничают с редакциями. Например, в Азербайджане очень тревожная ситуация. Радио Свобода пришлось в прошлом году закрыть там бюро. А что было до этого? До этого посадили в тюрьму журналистку Хадиджу Исмаилову на 7,5 лет. Она как раз расследовала коррупцию в азербайджанской власти.
Вы знаете, перечень тех стран, которые, собственно, вот перечисляет Марьяна Драч, он довольно-таки однозначен. Да? Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь спорадически, Азербайджан спорадически. То есть я в этом смысле хочу сказать, что Наталья Поклонская, конечно, выбрала хорошую кампанию для Российской Федерации и, собственно, усадила Российскую Федерацию в этом символическом ряду на один стул рядом, ну, с довольно-таки авторитарными государствами, которые... тоже очень сложно назвать светочем свободы слова.
Мне кажется, что это все происходит еще в том числе из-за непонимания отдельных людей, что в какую эпоху мы все сейчас живем. Кому-то кажется, что можно опустить железный занавес на территории, никто никогда не узнает, что там на самом деле происходит. Но эпоха другая.
Эпоха другая,
а... Не, ну, слушайте, да, как бы эпоха другая, но, на мой взгляд, люди не так быстро меняются. Люди вообще меняются очень медленно. А вот нас можно сейчас слушать в радиоэфире, да, на средних волнах, на частоте 549 кГц, это АМ-549. А я, например, прекрасно помню, вот я слушал в своем детстве, слушал Радио Свобода, слушал Deutsche Welle, до BBC под звук глушилок. Это было достаточно сложно делать, да, надо было, при этом программа, которая записана была, допустим, получасовая или часовая, она транслировалась несколько раз в день в разные отрезки, именно для того, чтобы если человек не услышал часть там, то есть оно не было такое постоянно, что шум, да, и вот постоянно ничего не было слышно, да, то есть можно было услышать, допустим, первые 5 минут, потом включалась глушилка, потом было не слышно и так дальше, вот так надо было слушать, чтобы понять вообще, что происходит. Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что радио, вот вы нас можете слушать на радио, а почему нас не будут глушить? Да? Потому что на радиостанциях такая была практика вообще глушилок в Советском Союзе. И они есть и в Украине, и они есть за Уральскими горами, там перед Уральскими горами эти глушилки. Для того, чтобы заглушить сигнал радио, нужно подать сигнал в противовес в 10 раз мощнее. То есть, вот, например, у глушилки должен быть 10 раз мощнее сигнал. Поэтому получается, если у нас сейчас мы вещаем на передатчике в 100 кВт, надо 1000 кВт дать передатчик, и то он как бы полностью все не заглушит. Поэтому вот заглушить радио будет, конечно, сложнее всего.
Не и знаю, главное, как... что это довольно дорогостоящая история.
Это очень дорогостоящая история. Во-первых, уже практически нет глушилок, их в Крыму нет. Они где-то есть в Российской Федерации, но, знаешь, запустить опять-таки эти самые глушилки, ты будешь глушить и все остальное вокруг. Пришлют
гуманитарной помощью в Крым глушилки.
Тоже хороший вариант.
Гуманитарные глушилки.
Тоже хороший вариант. Кстати, я вспоминаю, что вот в 1956 году, меня тогда еще не было, но...
Да ладно, не притворяйтесь, Александр, мы это все знаем.
Я читал, значит, вот поляки, кстати, перестали глушить западные голоса в 1956 году. У них тогда были волнения, первые волнения на Гданской судоверфи. И тогда вот вышедшие рабочие, они первым делом они пошли сломали эти глушилки. Вот как бы это ни было нам сейчас странно, они пошли сломали глушилки. После 1956 года, а после Берута там больше уже ничего не глушили.
Кстати, вот еще один факт в продолжении этой темы. Вот любопытный один момент. Вот в Российской Федерации существует Роскомнадзор. Такая себе структура, такое Министерство правды, которое само во внесудебном судебном порядке решает, какой интернет-площадке существовать на территории Российской Федерации, какой интернет-площадке, соответственно, не существовать на территории Российской Федерации. А в Украине, например, Роскомнадзора нету. И более того, украинское государство имеет весьма скромный инструментарий для борьбы с какими бы то ни было там экстремистскими или любыми другими неугодными там медиаплощадками. Поэтому всякий раз, я просто помню, что когда вот появилась информация о том, что Крым Реалии закрыт доступ, очень много, соответственно, ребят с просоветскими ожиданиями приходило в комментарии и писало: ну а чем Украина-то лучше, вы тоже блокируете? Так в том-то и дело, что практически-то и не блокирует, нету украинского Роскомнадзора, который бы мог, например, принять симметричные действия.
Понимаешь, они имеют в виду, что вот у вас нельзя сейчас на территории Украины смотреть в эфире или в кабельных сетях, например, российские телеканалы. Но дело в том, что вот эти российские кабельные телеканалы, они не соответствуют формальным признакам. Да, у них там просто-напросто есть реклама российских каких-то продуктов, они нарушают законодательство.
Причем не только украинская реклама,
и украинская версия была.
По поводу российских телеканалов, но есть же пакеты там IP-телевидения, да, которые включают в себя эти российские телеканалы. Есть эти сайты. Ну, поэтому никто не блокирует сайты, там, допустим, да, российских телеканалов, поэтому, ну,
в любом случае, на данный момент ситуация выглядит так, что 1-0 в пользу Крым Реалии. Возможно, там Наталья Поклонская, сотоварищи, российские силовики решают взять какой-то реванш и все-таки второй раз нас заблокировать. Но, понимаете, проблема в том, что в современном технологическом мире на каждую хитрый болт найдется гайка с не менее хитрой резьбой. Продолжим говорить в этой студии буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. 18 мая приближается. 18 мая 1944 года из Крыма было выселено свыше 200 тысяч крымских татар. Это принудительное выселение, депортация в страны Средней, ныне Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. В разных странах были разбросаны крымские татары, и им удалось вернуться, причем далеко не всем, на свою родину, только в конце 80-х годов 20 века, уже после того, как фактически разваливался Советский Союз. Но почему я об этом вспомнил? Не только потому, что у нас скоро будет эта дата, 18 мая, но мне кажется, что нынешние события, которые мы наблюдаем в Крыму, это все звенья подготовки так называемых крымских властей вот именно к этой дате. Блокировка сайта «Крым Реалии», которая произошла 12 мая 2016 года. И также 12 мая 2016 года в 5 крымских домов, 5 крымских татар приехали силовики российские с обысками и задержали 5 крымчан, в том числе заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умерова. Его обвиняют в том, что он, находясь на территории Украины, в марте 2016 года в эфире телеканала АТР допустил экстремистские высказывания, и теперь он обвиняется в сепаратизме, в призывах к насильственному изменению территориальной целостности Российской Федерации. Эльми отпустили, у него провели дома обыск. Он сейчас находится под подпиской о невыезде. То есть, фактически, он не может выехать с территории Крыма.
Более того, статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, она предусматривает, собственно, в качестве наказания, там есть разные формы, и штрафы, и принудительные работы, но максимальная санкция – это до 5 лет лишения свобод. Просто я хочу сказать, что вот именно эта статья, она сама по себе является беспрецедентной, потому что, по большому счету, за высказывание она позволяет, дает санкцию любому российскому силовику наказывать за высказывания. И вот когда мы говорили с экспертами, проблема же в том, что очень сложно определить, что именно является призывом, что является оценочным суждением, например, там, я не знаю, оценочным суждением о, там, я не знаю, федерация или конфедерация должна быть Российской Федерации, там, на территории России или там, и так далее, о судьбе Крыма. Даже простая констатация факта о том, что Крым – это Украина, формально может в этом смысле расцениваться как уголовное преступление. И более того, вот мы с коллегами как раз обсуждали, ну, если Крым Реалии в этом смысле неугодно, если Эльми Умеров неугоден, ну, давайте, пусть российские силовики заведут уголовное дело на Ангелу Меркель, которая не признает как бы российского статуса полуострова.
То есть вы предлагаете им завести такое дело? Они же сейчас послушают и заведут, Павел.
Во-первых, я думаю, что Ангеле Меркель от этого ни жарко, ни холодно. А вот российским силовикам после такого уголовного дела будет и жарко, и холодно, просто в разное время суток по-разному.
Слушайте, а ведь и Сергей Аксенов под это попадает, он же ведь тоже утверждал, что Крым это
Украина. Крым это Украина, я слышал, да, я видел даже эту запись.
Конечно.
Слушайте, ужас ситуации в том, что на самом деле вот то, что происходит на полуострове, это история про запугивание, когда берут определенную знакового человека, а Эльми Умеров это, безусловно, известный человек, который долгие годы работал там в системе там, представительной власти, в системе исполнительной власти, был много лет там главой Бахчисарайской облгосадминистрации. И когда вот на его примере доказывают, что никто не может быть, чувствовать себя в безопасности перед лицом так называемой российской Фемиды, то это сигнал всем остальным. Сидите, засуньте языки и, собственно, вот не говорите лишнего.
Да, тут смотри, тут ведь вот что интересно. Эльми это молодец, он держится хорошо и молодец вообще, что... То есть его так просто не запугаешь, да? Потому что человек, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, он не первый год в крымско-татарском национально-освободительном движении. То есть и на него такие просто как бы вот нахрапом его не возьмешь. Но тут другой момент, да, то есть вот что будет дальше? Либо люди сплотятся, да, на примере таких задержаний, в том числе задержаний Умерова, этих уголовных дел, и будет все больше и больше протестных настроений, либо им все-таки удастся запугать людей, знаешь, показать, что сидите тихо, не высовывайтесь. Сейчас, мне кажется, во многом зависит именно от самих простых людей, которые на данный момент проживают на временно оккупированной территории.
Мне кажется, что люди-то в Крыму и так, в принципе, да, запуганы. А вопрос в том, будут ли они продолжать вот бояться.
Ну вот, наверное, тут мне очень сложно как бы осуждать тех людей, которые там, например, на наших глазах не выходят на какие-нибудь там акции протеста или так далее. Я просто понимаю, что это...
Нужно понимать, чем... Павел, не, ну смотри, вот я просто помню, да, 91-й год, да, вот это ГКЧП. В Симферополе тогда никто не вышел вообще на поддержку ГКЧП. В Москве тогда никто не вышел на поддержку
ГКЧП. То есть, по большому счету, в стране, в которой там было 30 миллионов членов КПСС, никто не вышел на защиту...
Все ждали команду, да, грубо говоря.
Я вам больше скажу. В Симферополе, когда были захвачены административные здания... вооруженными людьми без опознавательных знаков, ну, с солдатами российской армии. На следующее утро, вот утром, да, после захвата, никто не вышел вообще на улицы Симферополя.
Практически,
Симферополь был пустой совершенно.
Я просто это, вы знаете, это хороший пример того, что любая такая показная лояльность, которая строится, вот давайте принесем как бы в жертву нашему государственному Левиафану цветы и лояльность, и тогда он не постучится к нам рано утром с позаранку в лице автоматчиков из ОМОНа. То есть, вот такая вот лояльность, она очень условная. И когда у этого Левиафана или у этого глиняного голема начинают крошиться ножки, и он начинает чувствовать себя не очень уверенно, никто на его защиту не выходит. И, знаете, вот история про Эльми Умерова, история про многих тех людей, которые в Крыму сегодня оказались, собственно, в прицеле российского так называемого правосудия, это же вот классическая история про всех советских диссидентов, которые точно так же были одиночками, боровшимися с системами, и в конечном счете они систему победили. Просто вопрос в том, насколько у этой системы много ресурсов для собственного самосохранения.
Об одном из ярких представителей этой системы мы будем говорить в студии радио Крым Реали через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, друзья, «Крымский пармезан», Александр Яниковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин. Да, это мы, и переходим мы к следующей теме. Вот одна очень интересная история произошла в Крыму. На 9 мая, когда отмечали День Победы, и проходит такая акция «Бессмертный полк». Это когда люди берут портреты своих воевавших предков во Второй мировой войне и проходят колоннами по улицам городов. Наталья Поклонская тоже пришла. И принесла она, друзья мои, икону с изображением Николая II.
То есть, у кого-то то есть он ее воевать... дедушка или прадедушка.
Здесь два варианта. Либо он ее родственник, либо Наталья Поклонская пыталась сказать, что цари воевали тоже. Вот деды воевали, цари воевали. Странный месседж на самом деле, я предлагаю
вас... Николай II на самом деле... Вот давайте так, моя версия такая. Да Николай II тоже воевал во время Первой мировой войны. Ну исторический факт, да, командовал фактически целой страной, которую пустил под откос, да, по большому счету. Вот, там, кстати, там был другой народ-победитель, в Первой мировой войне. Да, здравствует австро-венгерский народ, народ-победитель. Да?
А что у него в голове? Вот прийти на акцию «Бессмертный полк», у которой вполне конкретная цель. Это, условно говоря, пройти с портретом своего дедушки.
И вполне конкретный временной период.
Да, да. С иконой Николая II.
Время, да.
Вы знаете, как она объясняла, почему она пришла с иконой Николая II? Это же песня. Давайте я вам просто зачитаю. Это ее цитата Натальи Поклонской, подконтрольного Кремлю прокурора Крыма. «В прошлом году, говорит Поклонская, когда мы накануне Дня Победы посещали ветеранов, один из них рассказал мне историю. Они с товарищем попали в передрягу. Ему было видение царя Николая Александровича, который помог ему спастись. И ветеран просил меня, чтобы по возможности Николай II тоже принял участие в бессмертном полку. Вот это пожелание мы и выполняем». То есть, я так понимаю, изначально она пыталась принести оригинал, да?
А у меня вопрос в связи с этим. А с ветераном какой армии разговаривала Наталья Поклонская?
Вы имеете в виду Российскую освободительную армию?
Да, конечно же, под руководством Власова, ну, потому что теоретически, да, если за веру царя и отечества там они воевали, ну, понятно.
Нет, ну, слушайте, вообще...
Он вполне мог к ним являться и вести на подвиги.
Представьте себе эту картину, да, вот один из российских политиков написал, да, вот, говорит, представьте себе, 1942 год, Москва, да, еще рядом совсем стоят, чуть-чуть отброшенные от Москвы немецкие захватчики, но это фильм «Мы из будущего 3», да, по московским улицам или по Красной площади идет человек из Почты России в форменной форме Почты России, да, в руках он держит, что держит?
Значит, портрет
икону Николая II, да,
георгиевская
ленточка.
И триколор.
Машет им, и говорит, победа, деды воевали, да?
На какой секунде его бы расстреляли?
То есть его даже бы не задерживали, да, просто как бы при попытке бегства.
Вообще Наталья Поклонская удивительный персонаж. Всякий раз, когда она рассказывает о патриотизме, о том, что, значит, вот отречение Николая II не имело никакой силы и так далее, я все время вспоминаю. А она помнит, что, собственно, сама Наталья Поклонская отреклась от собственной присяги. Она в 2002 году закончила в Евпатории филиал Харьковского университета внутренних дел. Она в 2002 году начала работать в структуре прокуратуры. Сперва
Украина.
Украины, разумеется, в украинской прокуратуре.
Ну, может быть, у нее когда-то была своя особая прокуратура.
Более того, в 2014 году, в 2012 году ее позвали в какое-то из подразделений Генпрокуратуры в Киеве, и она там верно несла службу, а вплоть до 2014 года, когда ей, соответственно, предложили возглавить прокуратуру в Крыму. То есть, вот человек, который рассуждает о духовных скрепах, о моральных ценностях, о верности принципам и идеалам, о том, что мы не должны забывать собственное прошлое, она свое собственное прошлое вообще помнит, мы помним. И я думаю, что многие, на самом деле, ее бывшие коллеги в Украине точно так же помнят прекрасно и время от времени перелистывают личное дело Натальи Поклонской.
Конечно, и фотографии, которые были в социальных сетях, известны
достаточно. Ну, бог с ними, с фотографиями. Просто на самом деле, вот мне все время потрясает, насколько вот это вот насколько люди способны проговаривать вслух слова, даже не понимая, насколько эти слова входят в противоречие с их собственными реальными действиями. То есть я бы понял Наталья Поклонская, которая была бы патриотом, и она, не знаю, в 2014 году сказала: «Майдан не мое, я увольняюсь из структуры украинской генпрокуратуры и уезжаю в Крым жить частной жизнью». Я не знаю, у меня есть один знакомый сотрудник там
украинских спецслужб. Ходить с иконой Николая II на акцию «Бессмертный полк».
Я просто объясню, у меня есть сотрудник, знакомый украинских спецслужб, который сказал: «Нет, Майдан не мое». Он уехал после аннексии в Киев, написал заявление по собственному желанию, ему подписали, выдали трудовую книжку. Он вернулся в Симферополь и не стал идти в российские спецслужбы, он стал жить частной жизнью. Потому что...
Это он вам так сказал, наверное,
просто. Нет, я просто знаю эту историю лично. Так вот, я просто хочу сказать о том, что, на мой взгляд, ну вот в этом примере есть как бы образец цельности поступков и цельности позиций, когда ты не жонглируешь собственными лычками и погонами ради того, чтобы место потеплее. А когда ты, соответственно, из одного государства перебегаешь в другое, принимаешь вторую присягу, ну тут, знаете, о каком-то переосмыслении и новой жизни говорить очень сложно.
Вы знаете, почему?
О чем вот с другой стороны, да, ей говорить?
Я думаю, надо говорить о патриотизме. А самый главный патриотизм вообще в нашей стране, вот в России, не в нашей стране, а в России, это автомобиль «Патриот». Почему я о нем вспомнил? Потому что, значит, президенту России Владимиру Путину в минувший четверг, вот в этот четверг, во время его показывали этот новый автомобиль, и в этом самом автомобиле он попытался открыть дверь, но он не смог этого сделать. Ну, вот такое, такие автомобили выпускает российская промышленность Российской Федерации. Генерал ему попробовал помочь, и в результате он оторвал ручку у автомобиля «Патриот», УАЗ-Патриот. Поэтому я считаю, что в принципе, вот о патриотизме мы должны всегда напоминать нашим радиослушателям.
Только ручки не отрывайте.
Да, друзья, берегите себя, думайте сами, не позволяйте шарлатанам подменять вашу реальность какими-то выдумками. И не ездите на автомобилях УАЗ-Патриот, это чревато, даже президентские версии.
Даже без ручки.
Даже без ручки, да. Хороших вам выходных, с вами были Александр Янковский,
Сергей Макрушин
и Павел Казарин.